Он сверхдуша, Верховный Господь всех осознавших себя душ. Он олицетворение вед, религиозных писаний и аскез. Ему поклоняются Господь Брахма, Шива, а также все, кто свободен от притворства и не имеет никаких притязаний. Пусть же этот Верховный Абсолют, почитаемый с таким трепетом и благоговением, будет доволен мною. Комментарий. Несмотря на то, что Верховный Господь, Личность Бога, является Господином всех, кто следует различными путями самоосознания, постичь Его могут только те, кто не имеет никаких притязаний. Все ищут вечного покоя и вечной жизни. Чтобы достичь этой цели, люди изучают ведические или другие религиозные писания или совершают суровые аскезы, идя путем эмпирической философии, мистической йоги, чистой преданности и так далее. Но постичь Верховного Господа в совершенстве могут только преданные, потому что только они по-настоящему искренни и не имеют никаких притязаний. Тех, кто занимается самоосознанием, обычно делят на карми, гьяни, йогов и преданных Господа. Карми, которых манят плоды ритуальной ведической деятельности, называют буктиками, жаждущими материальных наслаждений. Гьяни, стремящихся слиться со Всевышним посредством спекулятивного философствования, называют муктиками, жаждущими освобождения от материального бытия. Йогов, мистиков, которые ради достижения 8 видов материального совершенства практикуют различные аскезы и в конечном счете входят в транс и видят сверхдушу, параматму, называют ситхиками, то есть жаждущими обрести способности, которые позволяли бы им становиться меньше наименьшего, тяжелее самого тяжелого, получать все, что пожелают, властвовать над людьми, создавать все, что захотят. Все эти способности развивает в себе могущественный йог. Но преданному Господа ничего не нужно для личного удовлетворения. Единственное их желание – служить Господу, поскольку Господь велик, а они, живые существа, Его неотъемлемые, частицы, вечно подчинены Ему. Сознание того, что Он является неотъемлемой частицей Господа, помогает преданному избавиться от всех желаний, то есть ничего не хотеть для себя самого. Поэтому преданных называют нишками, не имеющими желаний. По своей природе живое существо не может быть свободным от всех желаний. Желания буктиками, муктиками и ситхиками продиктованы стремлением к собственному удовлетворению. Но нишками, преданные Господа, хотят удовлетворять только Господа. Они во всем послушны Его воле и всегда готовы исполнить свой долг ради удовлетворения Господа. Отказавшись сначала участвовать в битве на Курукшетре, Арджуна повел себя как человек, действующий ради собственного удовлетворения. И чтобы сделать его нишками, Господь поведал ему Бхагавадгиту, в которой описал путь карма-йоги, гьяна-йоги, хатха-йоги, а также бхакти-йоги. Свободный от личных притязаний, Арджуна изменил свое решение и согласился сражаться «Каришья вачанам тава», удовлетворив Господа. Так он стал нишками, свободным от желаний. В качестве примера здесь не случайно упомянуты Брахма и Господь Шива, поскольку Брахмаджи, Господь Шива, Шримати Лакшмиджи, четверо кумар, Санака, Санатана и другие являются основателями четырех вайшнавских сампрадай, проповедующих нишкаму, свободу от желаний. Каждый из них свободен от всех личных притязаний. Шрила Джива Госвами объясняет, что слово «гата» «вьяликай» значит «прожхита кайтавай», то есть не имеющий личных притязаний, или свободный от притворства, иначе говоря, чистый преданный. В Чайтани Чаритамрити Матхья 19.149 говорится: «Кришна бхактя нишкама ата эва шанта, бхукти мукти ситхиками сакали ашанта». Те, кто стремится к плодам благочестивой деятельности, хочет получить освобождение и слиться со Всевышним, или желают достичь материальных совершенств в мистической йоге, не знают покоя, так как хотят получить что-либо для себя. Однако преданный всегда умиротворен, потому что ничего не хочет для себя и готов исполнить любое желание Господа. Подводя итог, можно сказать, что Господь необходим всем, поскольку без Его санкции никто не может осуществить своих желаний. В Бхагавадгите Господь говорит, что только Он награждает человека плодами его деятельности, ибо он верховный повелитель Адхишвара, всех ведантистов, великих кармакандиев, выдающихся религиозных деятелей и великих аскетов, словом, всех, кто стремится к духовному совершенству. Однако в полной мере его может осознать только преданный, свободный от личных притязаний. Поэтому Шрила Шукадева Госвами снова и снова подчеркивает важность преданного служения Господу. Саишатматватам атишварастра я майо дарма майя стапо майя гатавья лакар аджашанкара дипхир витаркья линга бхагаван прасидатам. Он сверхдуша, Верховный Господь всех осознавших себя душ. Он олицетворение вет религиозных писаний и аскез. Ему поклоняются Господь Брахма, Шива, а также все, кто свободен от притворства и не имеет никаких притязаний. Пусть же этот Верховный Абсолют, почитаемый с таким трепетом и благоговением, будет доволен мною. Здесь Шрила Прабхупада говорит о чистоте преданного служения, о безупречной чистоте чистого преданного служения. Есть такое понятие «чистый преданный» и «чистое преданное служение». Оно как будто бы подразумевает, что есть еще нечистое преданное служение или нечистый преданный. Но нечистый преданный или нечистое преданное служение – это такое условное понятие. Ну, условно. Точно так же, как можно сказать, сыр второго сорта. Не бывает второго сорта, правда же? Свежесть. Не бывает вторая свежесть или третья свежесть или четвертая свежесть. Свежесть – это свежесть. Точно так же преданность – это преданность. Она не бывает второсортная или третьесортная преданность. По большому счету. И все-таки в материальном мире мы видим, что есть такие различия, что люди находятся в разном положении. Все живые существа находятся в разном положении. По отношению к Богу, по отношению, по своей, так сказать, позиции по отношению к Богу, мы на разной как будто бы дистанции находимся. Вот если у человека много материальных желаний, то его дистанция очень далека. Он к Богу расположен далеко, издалека на него глядит. Если это очень далеко, то это животное. Животные формы жизни есть. Насекомые, растения, разные, разнообразие форм жизни. Очень далеко от Бога. Говорится, сознание не проявлено, оно как бы приглушено. Почти не видно света. Там вы не можете увидеть что-то такое. Вот проявление, например, бескорыстия. От животных, например, они более-менее корыстны, они как бы хищники, сражаются за выживание. И у них очень ярко проявлены материальные желания. Например, если вы бросите собаке кусок хлеба, и другая собака увидит это, что произойдет? Начнет ее делить. Будет сложно. А если второй бросите, или одной собаке бросите два куска? Пробовали это сделать? Не видели, что происходит? Она не знает, какой хватать. Она схватила один, потом бросила, за другой схватилась. Происходит такая борьба. Или бросаете зерно птицам. Они прилетают, начинают клевать друг у друга, что-то отбирать. Сражаются. И там везет в основном воробьям, потому что они быстрые. Шрила Прабхупада однажды привел это в пример. Он говорит, смотрите, кто получает больше милости? Он бросил зерно, птицы стали клевать, и воробей вперед всех, оп. Шрила Прабхупада говорит, тот, кто активнее, тот и больше получает милости, тот, кто больше хочет милости. Но в материальном мире люди борются не за милость, они хотят что-то взять у этого мира. Вот есть желание, человек хочет его заполнить, исполнить это желание, животные тоже. Поэтому вся эта вселенная наполнена энергией камы, энергией желания, она живет, поддерживается энергией желания. Или называется это еще ложное эго. Все, что мы видим вокруг, построено на этой энергии, на энергии ложного эго. Не истинного, а ложного эго. Все заполнено этим. Все, что вы видите вокруг, здания, например, автомобили, промышленность, одежда, мода, так скажем, пища или личное какое-то поведение, это тоже все формы ложного эго. Ложного я, не настоящего, не подлинного, не исходящего от души. Но желания на самом деле настоящие. Вот важно различить два вида желаний. Есть желания настоящие, подлинные, а есть искусственные. Вот когда здесь говорится «нишкама», это означает, что нужно избавиться не совсем от желаний, не просто от желаний. Представьте, если вас избавили от желаний, то это что такое? Ну, представьте, человека, не желающего ничего, что он будет делать? Он умер, это мертвое тело. Мертвое тело ничего не желает, оно ничего не делает, у него нет тут никаких планов. Есть еще такое понятие атмарама, самодостаточный, он как бы внутри удовлетворен, поэтому внешне тоже ничто его не интересует. Ну а почему он такой? Потому что что-то он желает. Его желание, оно на самом деле внутреннего характера, и это желание на самом деле связано с Кришной. Вот изначальные желания, которые исходят из души, они чисты, они связаны с преданным служением, но преломляясь через гуны материальной природы, через ложное эго, желания становятся ложными. Они становятся, превращаются в прихоти. Вот какая разница между прихотью и желанием, как вы думаете? Например, от желания невозможно от настоящего отказаться. Это признак жизни. Признак жизни, поэтому иногда люди не понимают, когда читают это, говорят, фу, какая книга, ужас. Не нужно мне такую книгу, я же тогда работать не смогу, действовать не смогу. Здесь говорится, что нужно перестать желать. Боятся люди этого знания? Они боятся отречения? Потому что они не понимают, что здесь имеется в виду. Есть желание, которое изначально, оно чисто, но прихоть – это то, что отвечает на вопрос, почему бы и нет. Например, вам что-то предлагают, и вы думаете, эх, почему бы и нет. Это значит прихоть. Это не истинное желание, оно вообще не имеет никакого отношения к вам. Это придуманное желание. Оно просто навязано. Например, курить человеку нужно? Не нужно. И почему он это делает? Называется прихоть. Прихоть – это то, что не нужно. Оно жизненно неважно. Нет жизненной необходимости в этом. Но настоящее желание, которое исходит из души, оно жизненно необходимо. Оно чисто. Поэтому у чистого преданного есть желания, но они связаны с желанием Бога, непосредственно с Ним, с абсолютной истиной. Тогда эти желания становятся чистыми и проводниками огромной жизненной силы. Такой человек желает изо всех сил, он по-настоящему желает служить. Например, если вы чувствуете, что ваше желание служить Кришне превосходит возможности тела, это значит, что вы уже практически сформировали духовное тело. Это из души. Потому что тело, оно не может много желать. Оно что-то хочет, но в полсилы. Ну, сколько оно может хотеть? Сколько оно может съесть? Или сколько оно может пройти километров? Ну, 100 лет жизни оно может шагать. В лучшем случае. 100 лет может танцевать. Например, есть такой актер Зельдин, он 100 лет уже танцует. Все поражаются. Ну, как же он такой вот живчик? А кто-то раньше времени уходит из жизни. Отшагал свое. Но желание-то продолжается. Желание продолжается, следовательно, есть реинкарнация. Если есть желание неисполненное, значит, есть закон, который должен их исполнить. Существует реинкарнация, потому что желание за одну жизнь не исполнить. Желание не исполнить и за много жизней. Желание не исполняется в материальном мире вообще. До тех пор, пока человек не соприкоснется с Богом. Вот Бог, Он исполнитель всех желаний. Он наполняет нас абсолютно, дает полный вкус жизни. И вот само желание – это неплохо, но плохо отделять его от Бога. Например, животные все тоже служат Богу. Правда же? Или нет? Например, хоть одно животное не служит природе? Назовите хоть одно насекомое, хоть одно растение, которое бы не служило полному целому, которое бы вот случайно появилось и мешало. Хоть одно насекомое мешает? Хоть одно растение мешает? Иногда люди придумывают сорняки, но каждый сорняк имеет свое место. Каждое растение, например, это лекарство. Хотите понять, что вам поможет? Здесь такой метод, когда, например, опытный травник приходит к дому, в деревне, он сразу ставит диагноз живущим там. Потому что он смотрит, что растет вокруг дома. И растет всегда вокруг дома лекарство. Если вы воспользуетесь этим, можно сразу поставить диагноз. Если здесь такое лекарство растет, значит, здесь люди болеют вот этим. Так вот. Каждое растение имеет значение. Каждое насекомое. Каждый паразит в нашем теле тоже имеет свое значение, оказывается. Каждая бактерия в нашем теле, там 3 килограмма бактерий, знаете, что 3 килограмма, ни больше, ни меньше. От нас 3 килограмма живет внутри вот, посторонних жителей. Но на самом деле они не посторонние. Однажды Майкл Джексон попытался избавиться от всех вот этих вирусов. Он подорвал иммунитет. Он попытался жить отдельно, вот в каком-то вакууме, где нет никаких вот таких вот болезнетворных микробов. Но есть болезнетворные, есть хорошие, они вместе там живут. И те, и другие нужны. Что они там делают? Они создают обмен веществ, ведь они же должны питаться. Поэтому они живут во вселенной нашего тела. И также мы живем, как бактерии, во вселенском теле Бога, в этой вселенной. И когда, например, эти животные, например, хочет есть, или бактерия хочет есть, что оно делает? Оно просто поглощает часть пищи, которая существует в нас. И тем самым что делает? Поддерживает биосинтез. Так называется, да? Биосинтез оно поддерживает. Но почему мы тогда не называем это преданным служением? Вот оно служит полному целому. И мы служим тоже полному целому. Все не могут не служить Богу. Все служат Богу. Почему мы тогда не называем всех чистыми преданными? Если все так или иначе все равно служат Богу. Никто не может отказаться от этой позиции. Как вы думаете, почему? Да, потому что они делают это бессознательно. Например, воробей бессознательно служит полному целому. Он не думает, сейчас я послужу полному целому. Вот склюю, например, гусеницу, чтобы плоды были. Он начинает клевать гусеницу, но не делает это осознанно. Он просто клюет, потому что хочет есть. И вот это желание отделено от служения Богу. Точно так же, например, когда мы что-то хотим, это неплохо, но если мы отделяем это от желания удовлетворить Бога, оно становится отделенным от Бога, и мы попадаем в рабство собственного желания, попадаем в карму. Такая деятельность называется кармической. Кармическая деятельность означает, что человек не живет, а скорее выживает. У него есть просто механические желания, которые он удовлетворяет тоже механически. Тело ведь действует как автомат. Например, если вы его долго не кормите, оно само вас накормит. Правда же? Оно съест все, что угодно. Во время голода люди даже обои съедали. Если вы его не ложите спать, не кладете спать, то оно само уложит вас спать. Оно даже стоя уснет. Независимо от вас, хотите вы этого или нет, возьмет и уснет. Бах. Я один раз на Джанмаштами не спал с круглой сутки. И на следующий день я почувствовал, что у меня реальность раздваивается. Оно засыпает. Тело засыпает само. Оно автоматически защищается. Оборона – автоматический процесс. И оно автоматически ориентируется, где находится противоположный пол. И размножается автоматически. Для этого не нужно использовать энергию какую-то дополнительную и тратить на это время, например. Здесь предлагается другое, что сознание может быть оторвано от этих проявлений и поднято над событийностью и над кармой. Вот человек может оторвать свое сознание. Животное не может, а человек может научиться управлять этими желаниями, направлять их. Победить, так скажем, инстинкт. Хотя, говорит, он непреодолим. Я учился в психолого-педагогическом, у нас была одна женщина-профессор, и она категорически утверждала, что инстинкт – это непреодолимая вещь. Преодолеть инстинкт – это ненаучно. Вы не можете его одолеть. Это невозможно. И все-таки здесь говорится нишкама, означает контроль инстинкта, инстинкта тела. И там были несколько студентов, которые решили опровергнуть, бросили вызов этой вот преподавательнице, сказали, а как же монахи? Есть монахи, говорит, они преодолевают инстинкты. Говорит, не может такого быть. Не верю. Ученые, они не верят, пока не проверят. Она говорит, не верю. Наверное, там как бы сублимируются эти энергии, но невозможно одолеть инстинкт. Но с этим экспериментировали психологи, такие немецкие психологи, они, знаете, во времена войны экспериментировали, когда они захватывали пленных. Помните, война была? Еще помните? Уже почти забыли об этом, новое поколение. Но вот была война Великая Отечественная. И нацисты, они любили ставить эксперименты с психологией, с философией. Они были такие, знаете, мыслители. Вот они захватывали пленных и экспериментировали с их инстинктами. Не давали есть. Представьте себе, вам один день не дают есть, второй день, третий. Вы не едите, нишкама. Станете нишкама или нет? И наблюдают, что происходит с человеком. Если его один раз не покормить еще, ничего. Второй раз уже сложнее. Третий раз он уже раздражительный. Четвертый раз уже философия меняется у него. Он уже по-другому смотрит на все. Потому что Анна или пища – это тоже часть абсолютной истины. И первое, как человек воспринимает эту абсолютную истину, например, если он на уровне животного, то как пищу. Пища – это тоже часть реальности. Ну, так вот действует. Особенно сладкий вкус. Это браман. Также браман. И вот человека лишают. И затем, когда их заморили хорошо голодом, неожиданно гнев меняется на милость, им накрывают хороший стол. И заходите все, ешьте все, что душе угодно. Вдруг мы подобрели, сегодня праздник, пожалуйста, подходите, ешьте. И люди что делают? Они с аппетитом, с голода, с голодухи, они начинают все это есть с большим вкусом. Кроме некоторых. Некоторые становятся вот так вот в позу. Знаете, что такое в позу встать? Вот так вот принципиально. Нет. И вот эти вот психологи немецкие сразу обращали на таких внимание, кто вот так становится. И знаете, что они с ними делали? Расстреливали. Да? Сразу расстрелять. Этих расстрелять. Почему этих расстрелять? Потому что они стали личностью. Человек, который становится личностью, он способен преодолеть инстинкт. Они преодолели инстинкт, значит, стали личностью. Значит, их невозможно эксплуатировать. И с ними уже ничего не сделаешь. Они уже не принадлежат системе. Вышли из системы. Вот Нишкама, он выходит из системы, из этой вселенской системы, которая управляет с помощью вот этих инстинктов. Наши чувства, каждое привязано к объекту чувств. И оно стимулирует не наши желания, а искусственные. Вот мы живем, большинство людей сейчас испытывают одинаковые желания и чувства, потому что они навязаны с помощью, например, телевидения, рекламы, навязаны одинаковые желания. Люди смеются над одинаковыми вещами, имеют одинаковый вкус. Это симптом имперсонализма. Одинаковый вкус. Например, одеваются все не эксклюзивно, ведь одинаково одеваются. Это признак вот такого вот имперсонализма. Не наше желание. Представляете, как страшно, что человек не может даже понять, кто он и что он непосредственно лично хочет. Его учат хотеть. Ты должен хотеть вот это. Вот из этого супермаркета. Или вот должен хотеть ездить на этой машине. И вот попробуйте стать личностью. Личность означает нишкама. Понять себя самого. Наука самоосознания. Стать чистым преданным. Значит, понять свою природу. И оказывается, моя природа связана с природой Кришны. Если понимаю себя по-настоящему, то я понимаю только с Кришной. Потому что понять себя отдельно от Кришны невозможно. От абсолютной истины, от Бога. Только вместе с Богом можно понять. Таким образом. Потому что человек, он может преодолеть эти желания, но нужна помощь свыше. Он должен сконтактировать с этой внутренней энергией, с Богом. Он должен войти в связь, в контакт, присоединиться, установить ее. Это называется йога. Поэтому есть разные способы. Здесь Прабхупада перечисляет. Есть карми. Карми – это выше, чем животное. Знаете, карми, они уже что-то понимают. Они понимают, что чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Они совершают определенные действия. Например, жертвоприношения. Они знают об этом, что нужна жертва, чтобы что-то получить. И поэтому трудятся ради плодов. У них такая цель. Они верят в то, что честный труд – это хорошо, потому что он приносит плод. Этим плодом я честно наслаждаюсь. Поэтому человек благочестивый попадает на какую-то райскую планету, где наслаждаться можно больше. Больше возможностей для наслаждения. Один был такой благочестивый человек, он совершал это жертвоприношение, честно трудился, и однажды за ним прилетело НЛО. Виман. В Махабхарате описывается. За то, что он кормил брахманов, он был такой благочестивый, такой сияющий корабль спустился к нему. Неопознанный сначала. Затем там представились. Мы, говорит, с райской планеты, с Амаравати. Город Амаравати есть столица Индры, и мы приглашаем тебя в рай. Ты хороший человек. Ты совершил много добрых дел. Ты заслужил рай. Садись. И, возможно, мы бы сразу туда запрыгнули от радости, потому что такое счастье мы не видели никогда. Если бы мы увидели, например, что такое райская планета или райский уровень, то, возможно, мы бы от горя просто разбили свои головы об камни. Так говорится, что если человек почувствует хоть немножко, что такое рай, он поймет, что здесь он просто страдает. Это можно понять только в контрасте, когда вы видите что-то лучше. Это такой высокий уровень сознания, что очень тяжело даже этот уровень осознать. Но вот этот человек был разумный, он задал вопрос, подождите, а что я буду там иметь? Объясните мне, как там проходит жизнь? Говорит, счастье, болезни нет, старости нет. А смерть, он спросил? Почти нет, сказали ему. У тебя будет гирлянда красивая. Ты не состаришься, не бойся. Просто гирлянда однажды завянет. И тогда что дальше? Он спросил. Вернешься. Говорит, о, ужас. Какой ужас. У него хватило разума понять, что вернуться после такого счастья снова сюда, это будет большое несчастье. Это еще хуже, чем ад. Потому что когда вы возвращаетесь из адского уровня сюда, здесь кажется рай. Но если с райского уровня сюда, вы представьте. Вы только представьте, что это такое. Мы не сможем здесь жить. Мы скажем, Боже мой, как все некрасиво. Бывают люди с райской планеты приходят. И когда они приходят поговорить, то вы сразу понимаете, что это такое. Они обычно жалуются, говорят, так все некрасиво. Такие все некрасивые. И они тяготеют к красоте, гармонии, ищут такую красивую музыку, хотят переместиться в какое-нибудь такое вот место, где все хорошо. Говорят, так все, я не могу терпеть эту некрасоту. И так не хватает яркости впечатлений, поэтому они становятся кем обычно? Наркоманами, талантливыми наркоманами. Не талантливые, но наркоманы. У них есть талант, потому что они пришли из более высокого уровня, у них есть такое сознание, но они его прожигают впустую. Да, корми. Поэтому кармическая деятельность, она бессмысленна. Что наслаждение, что деградация, то есть они наслаждаются и страдают, это одно и то же. Наслаждаться и страдать материальным способом, это форма страдания. Все равно, что вот как вот человек перекладывает из одной руки сумку в другую руку. Вот она тяжелая, чемодан может быть тяжелым, но если перекладывать его время от времени, одной части тела становится легче. Потом в другую руку, ну, вроде легче, счастье пришло. А почему тебе не избавиться вообще от чемодана? Это тебе не приходило в голову? Вот избавиться совсем от чемодана – это гьяна. Гьяна не понимает, а зачем вся эта бессмыслица? Деятельность, вот это, подниматься вверх, вниз, вот эта вот вся карма. Лучше совершать деятельность на уровне интеллекта, он начинает медитацию, пытается осознать окружающий мир с помощью мыслительных процессов. И иногда к нему приходит просветление. Если это хороший гьяни, то он ощущает брахман, единство. Он ощущает вот это единство всего мира, чувствует просветление, но не знает, что с ним делать дальше. Уже нужна деятельность. Это не полное освобождение. Полное освобождение дальше. Когда гьяни понимает, что он ничего не понял из всех этих размышлений, он делает такой вывод, что мир непознаваем, он некоторый такой испытывает страх перед этим. Он начинает чувствовать, что кто-то за этим стоит и пытается найти этот источник. И когда он находит его, он медитирует. Медитация – это лучше, чем просто размышлять. Размышлять – значит придумывать что-то. А медитация – это значит знать источник и просто сосредоточиться на нем. Молитва, концентрация. И вот оттуда йог может получать непосредственные знания. Прямо от сверхдуши. Он ее осознает, что есть сверхдуша. В конце концов, он видит эту форму сверхдуши. И когда он ее видит, он восхищается этой формой. И вот когда он ею восхищается, появляется шанс стать преданным. Преданность начинается, знаете, с какого момента? Или в любовь, влюбленность начинается с удивления. Если вы удивились кому-то, значит, вы влюбились практически. Если муж и жена перестали удивляться друг другу, это плохой симптом. Они уже не удивляются друг другу, значит, любовь куда-то делась. Острота пропала, ощущение. Имперсоналист не удивляется, например. А преданный удивляется всему. Цветок видит, удивляется, думает, как прекрасно. Кришна видит, удивляется, он во всем видит Кришну. Удивление. Вот этот симптом именно персонализма. Если он видит что-то новое, он удивляется. О, новый человек, он удивляется. Если не удивляется, значит, ему все равно, это некий имперсонализм. И вот когда мы друг к другу привыкаем, перестаем удивляться, мы погружаемся в такое вот имперсональное состояние. Замечали? Такое тяжеловатое состояние. И человек ищет что-то новое, чтобы удивиться. Ему нужно удивиться. И вот когда вы видите сверхдушу, вы очень удивляетесь, вы ничего подобного никогда не видели. И вот с этого удивления, восхищения возникает желание склониться, комплимент сказать. И Кришна слышит это, о, связь возникла, он, кажется, меня прославил. Он совершил киртаном. И вот с этого вот прославления Бога, желание его прославить, возникают отношения. Сначала мы его издалека прославляем. О, ты что-то великое, что-то могущественное. И мы становимся ближе. И постепенно мы начинаем служить. Служение начинается с внимания к этому объекту, с удивления, внимания. Желание слушать к этому объекту, мы привлеклись. И тогда возникает вот этот контакт, обмен происходит. Потом это переходит в дружбу, затем в вацалья расу, и в конце концов любовь может возникнуть. Когда Кришна тоже удивляется, кто это. Он тоже удивляется. Не просто я его увидел, он меня тоже увидел. И когда мы увидели друг друга и узнали, это называется даршан, мы в контакт входим, связь возникла. Если только я вижу, я еще не вижу. Например, смотреть на божество – это не одно и то, что получить даршан. Вот если божество на меня посмотрит, вот тогда мы друг друга увидим. Но пока я на него смотрю просто, я вижу просто красивую фигурку. Но увидеть Кришну – это нечто другое, это значит узнать. Вот как, например, вы идете по улице, и идет масса людей, например, толпа навстречу. И вы равнодушны, и люди равнодушны. Вдруг кто-то знакомый, что вы делаете? О! Сколько лет, сколько зим? Так происходит. И вы сразу же неравнодушны, все вокруг исчезают, остается только ваш объект, которого вы встретите, ваш друг давний. Вы берете друг друга за руки, смотрите в глаза, смотрите, как он изменился или нет. Отношения, раса называется. Это даршан. И вот с этого начинается преданное служение. И вот Кришна – это такой источник, или как Шрила Прабхупада говорит, резервуар, в котором есть все. Он исполняет наши желания одним разом. Мы хотим их много, а оказывается, оно у нас только одно. Но когда оно преломляется через гуны материальной природы, появляется как будто много-много желаний. У корми очень много желаний, у гьяни чуть меньше. Оно как бы рассыпается через бисер, через сито. Вот гуны – это как сито. Вот когда попадает сюда одно желание служить Кришне, оно преломляется на много ложных желаний, искусственных. Какие-то, которые разрывают нас на части, человек испытывает беспокойство. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что покоя нет тогда. Кто-то хочет ситхи, кто-то хочет просто денег, кто-то просто поесть, кто-то славы, какие-то такие желания. Кто-то на море просто хочет. Меня однажды спросили, а если я мантру буду повторять, я на море попаду? Попадете вы, и на море попадете, хоть попадете туда, куда надо. Сколько нужно повторять, чтобы на море попасть? Одна бабушка спросила меня в Ташкенте. Я сказал, понимаете, в Кришне есть море. В Кришне есть много морей. Вы получите Кришну. Он говорит, ну как это, подождите, непонятно. Оказывается, любое желание какое-то искусственное, отделенное от Бога, заставляет нас быть имперсоналистами и заставляет нас стать, то желать быть Богом. Если я хочу не служить Богу, а просто попросить Его исполнить мое желание, значит, что я хочу господствовать. И если, например, устранить гуны материальной природы, то вы увидите, что все люди говорят только о Боге, что все люди желают только Бога, что все люди идеально служат, все живые существа, вся вселенная служит Богу, но когда гуны присутствуют, этого не видно. И человек сам об этом забывает. Даже когда человек ругается или просит о помощи, или чем-то возмущен, на самом деле это что, по большому счету? Это молитва. Когда ребенок плачет, разве он не молится? Это же молитва, потому что ребенок плачет, потому что ему чего-то не хватает. Но чего ему на самом деле не хватает? Мамы? А на самом деле мама вечная или нет? Кто изначально мама? Что такое изначальный вкус? Это Кришна. Поэтому любое проявление эмоций каких-то, вот желаний, на самом деле это молитва. Поэтому человек все время недоволен. Все люди ходят и стенают, они как бы находятся в этом состоянии такого вот, они ропчут все время, чего-то не хватает, они не удовлетворены тотально. Потому что нигде нет Кришны, нигде они не могут соприкоснуться с этим вкусом. Гуны их опутали, материальной природы. И язык их перестал произносить имя Бога, но имя Бога – это изначальный звук, изначальная речь. Единственное, что должен произносить язык, это прославление в адрес Кришны, в адрес Бога, прославление. Но когда все это покрывается гунами, то язык прославляет на что-то другое. Например, в рекламе он задействован, в критике задействован, куда-то не в ту сторону задействован. Поэтому Кришна – это наше все, но люди думают, что Кришна – это что-то ограниченное. Они говорят, если я буду только имя Бога повторять, ну не стану ли я ограниченным человеком? Не стану ли я в чем-то недалек? Но на самом деле, если человек действительно контактирует с Богом, он становится во всем эксперт. Он становится, обладает полным знанием. Он все тогда в этом случае знает. Поэтому сознание Кришны – это такое сознание, которое не сектантское, наоборот, оно расширяет наше желание до максимума, соединяя его с высшим желанием, с Кришной. А не то, что делает нас такими примитивными, как люди думают, избавиться от желания, значит, стать вот как абориген. Он же ничего толком-то не хочет. А ведь желание нас выводит к прогрессу, они говорят. Я желал дом и построил дом. Я пожелал два этажа, построил два этажа. Я пожелал небоскреб и построил небоскреб. Это же вот прогресс. Но это прогресс кажущийся, оторванный от реальности. Поэтому, когда здесь говорится «нишкама», это не означает, что превратиться в недалекого человека, у которого даже нет интеллекта, чтобы желать. Здесь речь идет о том, чтобы желать высший вкус, чтобы наслаждаться по высшему стандарту, не какими-то примитивными вещами, а по высшему стандарту, потому что сознание Кришны учит высшему наслаждению вместе с Кришной. Источник вечного наслаждения – это Кришна. Итак, тот человек, который хочет Кришну, на самом деле избавился от всех материальных желаний. При этом все остается на своих местах. Профессия остается. Дхарма остается. Здесь говорится, что Арджуна вначале хотел отделить свои желания от Кришны, но когда он понял, выслушал это знание, он стал нишкама. И смотрите, он стал нишкама, но стал сражаться. Как можно сражаться без желания? Просто желание сражаться его стало связанным с Кришной. Значит, так же, наше желание есть никуда не уйдет, но мы будем есть для Кришны. Наше желание спать никуда не уйдет, но будем спать для Кришны. Наше желание создавать семью будет связано с Кришной. Любая деятельность должна быть связана с Кришной. И так, это и есть сознание Кришны. Не то, что вообще ничего не хочет, просто сидит. Я нишкама. Тогда было бы все просто. Знаете, как все просто было бы? Если бы все было просто. Так, то мы бы взяли любого человека, хотим сделать его нишкамой. Давайте выберем кого-то из нас, сделаем нишкамой. Что для этого нужно сделать, чтобы у него не было желаний? Отобрать деньги, правда? Отобрать одежду, так? Посадить его под дерево в лесу и сказать, теперь ты нишкама, у тебя ничего нет. Ты ничего не должен хотеть. Но если у него все отобрать, он не станет нишкамой, правда? Желание-то останется. Да. Поэтому нишкама может обладать всем миром и выглядеть как выдающийся корми. Как выдающийся корми. Но при этом быть нишкама. Как же так? Как один имперсоналист пришел к Шриле Прабхупаде, такой аскет, и увидел, что Шрила Прабхупада ест гулаб-джамуны с большим аппетитом. С большим вкусом наслаждается гулаб-джамунами в полную силу. Он говорит, как же так? А как же отречение? Все такое. Имперсоналисты, они не понимают, они думают этих вещей. Они думают, что вот отказаться, это значит вот внешне создать такую атмосферу. Тогда любой бомж – это нишкама, но ведь он не такой. Желание есть. Поэтому избавиться нужно от чувства притязания, здесь говорится. Притязание. Человек имеет какое-то притязание, он что-то хочет получить. Но мы должны захотеть большего, захотеть именно Кришну. Вот если у нас есть чувство притязания по отношению к Кришне, мы преданы. Если мы притязаем на что-то отдельно от Кришны, мы не преданы. Вот такая удивительная философия, очень практичная. И вот здесь мы можем задуматься, правда же? О Боже, кажется, я не квалифицирован. Если чистый преданный, преданность бывает только чистая, то я могу с ужасом обнаружить, что я как раз не соответствую, я не чистый преданный. А второсортной преданности не бывает, и третьесортной тоже не бывает. Хоть условно мы говорим «каништа матьяма утама». Это условное разделение. Как же быть? Как бы мы вообще могли двигаться вперед в духовной жизни? Знаете, в чем секрет? Здесь Шрила Прабхупада пишет, что во главе каждой сампрадаи, каждого пути к Богу, стоит нишкама, например, Шива. Или здесь он перечисляет кумары, или брама. Во главе каждой сампрадаи стоит уже душа, или человек, или живое существо, которое чисто. И вот эта чистота, это есть та мощь, та энергия, которая будет двигать нас, если мы просто входим в эту преемственность. Поэтому если я не чистый преданный, но я следую за чистым преданным, то в этом случае я достигаю тех же результатов. Например, поезд. Здесь все время ходит поезд. Заметили? Что это все время свистит, скрипит. И едет только один вагон, который впереди, правда? Только он имеет силу. Все остальные что? Прицепом. Они прицепом. Без него они не едут. И вот этот двигатель сампрадаи, или в самом начале глава сампрадаи, или ади-гуру, изначальный гуру, он двигает. Но если мы прицепом, то мы тоже двигаемся. Мы разделяем с ним вот этот вот успех. Поэтому, смотрите, я могу действовать, исходя из каких-то своих желаний. Они у меня нечистые. У меня есть энтузиазм, но он нечистый. Поэтому его иногда назовут ложный. Я прыгаю на киртане, но, похоже, не совсем для Кришны. Скорее, для себя. Или пою, или что-то делаю, или ем просад. Скорее, для себя. Иногда, честно, признавшись себе, мы можем это заметить. Но как же тогда предложить это Кришне? Он же не примет нечистое служение. Поэтому мы делаем так. Мы совершаем это служение и предлагаем это гуру. Гуру приходит именно для того, чтобы принять наше несовершенство. Одна лишь цена. Он говорит, искренне, искренне, попробуй, предложи искренне. И мы честно согласны с идеей чистого преданного служения, и также согласны, что мы нечистые преданные. Но идея нам нравится. Если нам нравится идея чистого преданного служения, мы становимся заочно чистыми преданными. Заочно. Еще не по качествам, но по желанию. Поэтому нам нравится это. И пока мы не противопоставляем себе этой идее, мы тоже нишкама. Видите, как здорово. И тогда мы предлагаем гуру свое так называемое преданное служение. Гуру говорит, это преданное служение? Но здесь много лишнего. Можно я немножко уберу здесь лишнее? И он убирает лишнее и предлагает это своему гуру. Говорит, гуру Махарадж, это вам. Откуда? Вот с планеты Земля. С такого-то города есть такой-то преданный, он инициирован. И вот предлагает вам это. Я тут немножко подкорректировал. И тот гуру смотрит, говорит, ну, тут надо тоже кое-что подчистить. Тут много лишнего. Убирает это лишнее. И передает своему гуру. Гуру Махарадж, вот передали. От кого? От моего ученика. От от своего ученика. И в конце концов это доходит до Кришны. И когда он доходит до Кришны, уже мимо Брамы прошло, все до конца, через всю парампару. Там остается немножко, чуть-чуть. Но то, что доходит, это уже чисто. Это уже молитва. Это уже чистое святое имя. Оно уже чистым становится. И тогда Кришна принимает это. Потому что Кришна не слышит оскорблений в свой адрес. Пока это доходит до него, он слышит чистую молитву. Об этом заботится преемственность. Поэтому мы можем прогрессировать, но через парампару, через цепь преемственности. Отдельная святость чревата гордостью. Если я пытаюсь быть отдельно от гуру, святым или очиститься отдельно, как люди иногда думают, да я как-то без гуру обойдусь, или я как-то без практики, у меня Бог уже в сердце. Это все наивные мысли. Они не приводят к результату. Поэтому здесь описан научный процесс Бхагаватам. И это книга для людей, так сказать, получающих высшее образование в духовной жизни. Потом есть ступени йоги, безусловно, начинается все с бескорыстия. И йога имеет эти ступени, вот начиная с карма-йоги, карма-йога, затем гьяна, затем аштанга-йога, и венчает все бхакти, преданность. И даже карма, она зависит от преданности. Без элемента преданности ничто не работает. Везде необходим этот элемент преданности, но когда этот элемент преданности абсолютно чистый, это чистое преданное служение. И это уже не зависит также от конфессии. Любой человек, у которого нет идеи эксплуатировать Бога, есть желание служить, он зрелый, чистый, преданный. Он может быть даже в другой конфессии, если у него есть такое понимание Бога. Поэтому преданное служение – это не конфессия. И мы не практикуем конфессию. Мы практикуем отношения с Богом, развиваем. Это не конфессионально. В этом интересно. Интересно объясняет все это Шрила Прабхупада. Очень научно. Тогда как люди полагаются на религию, не понимают отношений, непосредственно отношений с Богом. Материальные желания не дают этого понять. Поэтому так важен пример Ачарьи, о чем здесь Шрила Прабхупада говорит, что во главе должен стоять такой вот преданный